Итак, друзья, у нас сегодня 5 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами продолжаем тему йогу визуализации. И давайте мы вспомним некую такую краткую выжимку из предыдущей лекции. Итак, йога визуализации очень мощный инструмент по соблюдению третьего принципа йоги. Напоминаю вам, что любая маломальски серьезная работа с привлечением мощных методов в йоге, с привлечением мощных потоков ощущений, энергии, с резким увеличением сознания, с задействованием всех, может быть, структур и нюансов работы нашего организма, возможно только лишь, если мы соблюдаем третий принцип йоги. Почему? Потому что в противном случае мы можем невольно усилить весь негатив, который в нас находится. Точнее, те семена негативной кармы или негативные тенденции мы можем, так сказать, напитать очень сильной энергией. И в результате наша собственная негативная карма начнет разворачиваться быстрее, чем мы в состоянии контролировать этот процесс. И это не оптимально. То есть лучше связываться с той или иной проблемой или задачей только лишь после того, как человек подготовлен к встрече, значит, с этими проблемами, с этой задачей или с этой проблемой. Третий принцип йоги, который идет всегда только лишь в связке с первым и вторым принципом йоги, крайне необходим нам для того, чтобы приблизиться к ускоренному процессу продвижения в йоге. То есть в третьем принципе йоги мы как бы декларируем те основные правила, согласно которым мы начинаем строить новую вселенную. То есть мы начинаем строить вселенную с отсутствием в этой вселенной страданий, как у нас лично, так и у всех других живых существ, которые также волеизъявят жить во вселенной, где нет страданий. Я напомню вам, что каждое живое существо, по сути дела, свободное, абсолютно свободно, и поэтому, если оно волеизъявляет жить в страданиях, то вы никак не в состоянии будете им помочь жить, значит, жить как-то по-другому. Итак, фактически третий принцип йоги необходим для быстрых методов. Третий принцип йоги идет в жесткой связке с первым и вторым принципом йоги. Третий принцип йоги надо не только лишь декларировать, но еще и внедрять в свою жизнь. Сделать это бывает очень сложно. И вот йога визуализации выполняет очень интересную функцию. Она, с одной стороны, как бы также опирается на третий принцип йоги, так как является, в общем-то, так называемым быстрым методом в йоге. Но в то же самое время и позволяет осуществить этот третий принцип йоги Мы на предыдущей лекции приводили пример в качестве некого такого обезболивающего, которым можно воспользоваться в моменты встречи с вот этими волнами негативной кармы, которую мы когда-то породили, отправили во Вселенную, а вот теперь они где-то там отразившись, возвращаются нам самим. Но, да, и умелое использование третьего, так сказать, умелое использование йоги визуализации позволит нам, так сказать, сократить какие-либо наши страдания. Значит, тем фактом, что мы как бы имеем способ как бы переключить свое сознание или освободить свои потоки энергии от той ситуации, которая разворачивается не так, как бы мы хотели. Значит, соответственно, вот здесь еще одна такую вещь необходимо уяснить. Дело в том, что третий принцип йоги, йога-визуализация не сводится только лишь вот к этому методу, так образно говоря, обезболивания. Все гораздо серьезнее и сложнее. Дело в том, что самой правильной, так сказать, визуализацией мы можем мало того, что избегать негативного последствия своей негативной кармы, но и активно как бы сопротивляться, что ли, этим волнам. То есть активно с помощью визуализации изменять мир. Не только лишь прятаться в свои грезы, в свои какие-то фантазии, но еще и тем фактом, что у вас в вашей голове присутствует та или иная мыслеформа вашей визуализации, вы как бы становитесь активной силой, которая, как сказать, входит в столкновение с той или иной ситуацией у вас по жизни, и вот идет, начинается война. Война этих тенденций. Скажем, вы столкнулись в жизни с одной негативной, с какой-то негативным фактором своей жизни, да? Как вам кажется, совершенно объективным. А вы где-то внутри не признаете право на существование этого фактора. Ну, то есть, к вам пришло страдание, а вы не признаете страдание. Вы считаете, что это заблуждение, что это недоразумение, что у страдания нет реальной, так сказать, основы для существования. А любое страдание – это всего лишь следствие ваших же неправильных поступков. И вопрос времени, когда вы начнете вести себя правильно, и, соответственно, исчезнут такие вот эпизоды в вашей жизни. Так вот, вот этим самим ментальным настроем, как ни странно, вы гораздо быстрее и безболезненнее переживаете эти волны негативной кармы. Я напоминаю вам, что согласно карма-йоге, очень мало что мы можем сделать со своей собственной кармой. Мы можем ее изжить. То есть, ну вот, пришел негатив. И вот приходится его, что называется, переваривать. До тех пор, пока полностью мы не исчерпаем эту негативную тенденцию, а после того, как она исчерпается, этот негатив исчезает. Ничего не может длиться вечно, даже негатив. Другая ситуация, это когда мы делаем, когда мы, зная о наличии той или иной негативной кармы, поджидающей нас, делаем заранее упреждающие так сказать, поступки, которые бы приводили к прямо противоположному направлению развития событий. Скажем, бедность вас преследует по жизни. Ну, и как с этим быть? Я не беру здесь такие экзотические случаи, когда вы, скажем, учителя человечества, и в определенные периоды жизни вам обязательно надо попробовать на вкус, что такое бедность, иначе как вы будете других учить, не понимая, что это такое. А рассматриваю более самые типичные случаи там, всех живых существ. Да, действительно, бедность – это, так сказать, отражение нашей какой-то негативной кармы. Когда-то в прошлом мы плохо учились, плохо работали, плохо, что называется, ориентировались в этом мире. Когда-то мы были склонны демонстрировать скупость и жадность. И все это порождает некие такие тенденции, которые затем приходят, значит, как волны, так сказать, негатива. Вы хотите что-то иметь, а к вам это не приходит. Да? То есть, и вы чувствуете, что так продолжается день за днем, там, год за годом. Понятно, что надо проявлять, как бы порождать какие-то поступки, которые приводили к своему результату прямо противоположную вещь. А именно, значит, приводили к богатству. То есть какие это могут быть поступки? Но опять же, те же самые, то есть если вы плохо ориентировались в мире, так начните в нем ориентироваться. Если у вас плохое образование, получите хорошее образование. То есть если вы вели как-то пассивный образ жизни, так начните вести его активно. Если вы были жадные, скупые, что у вас, значит, листьев гнилых осенью не попросишь, да, вы не дадите, так проявляйте щедрость. Если до этого вы, так сказать, были воровиты, наоборот, отказывайтесь от присвоения чужого. Это, кстати, один из таких, значит, афоризмов даже в древних трактатах по йоге, что не присвоением чужого все богатство мира к вам само придет. То есть, есть такие вещи не совершенно неочевидные. Обычно нищий говорит, а вот сейчас что-нибудь украду, я ведь нищий. Тем самым порождает предпосылки своей будущей нищеты. В советские годы все на предприятиях работали, значит, все там эти несуны с предприятия все воровали, да? Кто там на заводе по производству гвоздей работал, гвозди воровал. Кто-то, значит, на другом что-то другое воровал. С этой психологией. Ну что я бедный, я буду компенсировать свою бедность. Но волей-неволей вырабатывается психология отношения к жизни. Что если ты вот таким образом поступаешь, ты закладываешь правила игры. Что даже при всех благоприятных стечениях ситуации, то кто-то найдется другой, кто у тебя воровать будет. И ты опять останешься бедным. Или совершенно чудовищные случаи, я их очень часто наблюдаю, когда стоят, ну, не знаю, кто милостыню просят, такие профессиональные такие попрошайки, да? Вот. И начинают друг с другом драться за место, ну, такое доходное место, потому что в городе Москве не в каждом месте вы будете стоять и вам будут подавать. А вот есть места, где вы станете, вам точно подадут. А в другом месте хоть весь день простойте, ничего не дадут. Вот, оказывается, есть такая карта Москвы, попрошаем. Вы об этом даже не знаете, слава Богу. Это не ваша вселенная. И дай Бог, чтобы вы никогда о ней не знали, но с другой стороны, что называется, от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Вот есть в Москве такие точки, такие полосы, да, вот там идет очень жесткая конкуренция между попрошайками. ну, я имею в виду профессиональный, потому что того, кого действительно там врасплох застало там то или иное, так сказать, обстоятельство, он просто ему в голову даже не приходит, чтобы где-то там стоять, или он идет просто первое попавшееся место. И вот, ну это как говорить человеку, который занимается попрошайничеством, о том, что он, у него есть тенденции к богатству. Но нет у него этих тенденций. Вот. А поэтому это мы как бы уравновешиваем эти негативы, да, но и возвращаемся к йоге визуализации. Итак, у нас есть возможность либо изжить, либо искупить. То есть делать тенденции прямо противоположные. Но в любом случае карма это карма, и приходит негатив от нее. А любой негатив, он начинает противоречить с третьим принципом йоги. Вы как бы отказались от страданий, а жизнь вам приносит страдания. Вы решили, что нет места страданий в вашей жизни, а те или иные там события приносят эти страдания. И что надо делать? Ну, опять же, либо ждать, пока эта волна негативной пройдет, либо активно, значит, но более разумно делать активные движения по нейтрализации этого всего. Но в любом случае, как бы, имеет смысл сократить страдания. Вот мы пользуемся йогой визуализацией, дабы... дабы вот как это обезболивающее принять средство. Но еще раз я хочу сказать, что это не только обезболивающее средство, но еще и может выступать вот в этой форме активной, активного, ну как бы активного искупления, что ли, кар. То есть когда вы занимаетесь визуализацией, то вольно или невольно вы делаете активную йоговскую работу, создаете тенденции позитивные, безусловно, только лишь на уровне вашей ментальности. Но, как ни странно, создать любой отпечаток на уровне ментальности в несколько раз мощнее иногда бывает, чем даже получить какое-то подспорье на материальном уровне. Один человек ворочает миллионами, но у него чувство бедности и чувство того, что ему вечно не хватает там на кусок хлеба. Другой получает свои 3 копейки и счастлив. Кто из них больше йог? Понятно, второй. У кого тенденции разума будут приводить к богатству? У второго. У первого наоборот, скорее он будет терять богатство. То есть я еще раз хочу заострить ваше такое внимание на том, что просто визуализация, когда, скажем, мир вам что-то свое, скажем, негативное приносит в качестве отражения ваших же поступков, а вы с позиции силы это не принимаете. Почему? А не почему? Третий принцип йоги. Я просто отказался от страданий, вот и все. То есть, вот... Думайтесь, вникните в смысл третьего принципа йоги. Я отказываюсь от страданий. Все, они пришли, а я считаю, что это недоразумение. То есть из позиции силы навязываю миру свою, что называется, линию поведения и правила игры. Безусловно, в отличие от степени запущенности кармы, сделать это легче или тяжелее. Но любой шаг на этом пути приводит к очень серьезным йоговским результатам. В Индии, которая целиком и полностью помешана на религии, мы об этом неоднократно говорили, есть такие формы поклонения божествам. Ну, действительно, в том или ином храме, там, той или иной статуе или какому-нибудь образу, известные ритуальные действия предписывалось делать. Скажем, поднести там гирлянду цветов, там, окропить водой. Ну, самые разные бывают такие вот ритуалы или действия, которые необходимо совершить. Самое интересное, что делать их, безусловно, предписывают с такой скрупулезной точностью. Вот сказано, купи такого неочищенного риса для той или иной практики. Значит, купи именно этот неочищенный рис. И посыпь его, значит, туда, куда тебе сказано. сказано сделай такое изображение, сделали, сказано там сорви цветов именно такого растения или листик именно такого дерева, значит вот скрупулезно делай. И огромная часть жизни вот такого религиозного индуса уходит на вот эти многочисленные, так сказать, эти правила. И в этих религиозных трактатах объясняют, какую пользу, там, скажем, ты получишь от того, что если ты сделаешь то или иное такой ритуал. Или по-другому, это еще иногда называется пуджа на санскрите. Вот слово есть. Но в то же самое время в тех же трактатах говорится, что если вы сделаете эту пуджу или этот ритуал умственно или мысленно, то действенность ритуала возрастает иной раз в 10 раз. А как вы понимаете, когда вы делаете умственно тот или иной ритуал, это ничем не отличается от йоги визуализации, когда вы визуализируете какое-либо действие или какой-либо, так сказать, процесс. И, как вы видите, йога визуализации буквально пронизывает все на свете. Ну и, наконец, на предыдущей лекции мы коснулись с вами вполне конкретных каких-то, может быть, практик из жизни, с которыми вы можете столкнуться. И я хотел бы на этой лекции заострить ваше внимание на каких-то жизненных ситуациях. По доброй традиции вообще нашей школы йоги, открытого йога-университета, мы свято чтим принцип тайны и в то же самое время свято чтим принцип открытости. Принцип тайны заключается в том, что, к сожалению, я не могу вам называть имена людей, обстоятельств тех или иных, значит, случаев их жизни, дабы не нарушить частность их жизни, то есть как бы не раскрывать тайну их биографии. А с другой стороны, принцип открытости призывает меня как можно в больших подробностях рассказать о тех или иных вполне реальных эпизодах жизни йогов и йогинь, с которыми я сталкивался сам или о которых мне рассказывали заслуживающие доверия учителя, ну, или другие последователи. Поэтому приходится, знаете, идти вот по известному сценарию русских народных сказок, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Но в том смысле ложь, что реальных имена и обстоятельства, конечно, вам не буду говорить, чтобы вы даже не могли вычислить, кто и когда и где это был. Ну, все-таки принцип тайного священен, да? Но в то же самое время, все, что касается непосредственно сути, я постараюсь ее передать максимально приближенной к жизни. Итак, вот одна из таких историй. В отличие от истории, которую мы рассматривали на предыдущем занятии, касалась она, скажем, девушки, теперь давайте посмотрим симметричную ситуацию в сторону юноши. Значит, и соответственно достаточно любопытную жизненную историю вам расскажу. Был один ученик. Значит, нашей школы йоги, и он достаточно хорошие подавал надежды в плане йоги. Но, к сожалению, был достаточно упертый. Почему? Потому что начитался огромного количества книжек, таких, знаете, индиеобразных. Все книжки, даже в отношении йоги, которые приходят к нам из Индии, насквозь пропитанные той или иной религиозностью индийской. Ну, такая у них жизнь. И в книгах этих, как правило, очень такие суровые правила, образы жизни давались. И вот этот молодой человек, поначитавшись этой литературы йоговской, которая прекрасно подходила для, может быть, среднестатистического индуса, каких-нибудь там 20-х годов 20 века, да, но уже как-то совсем не вписывалось в более поздние времена, тем более на Западе. И решил этот молодой человек овладеть сверхспособностями в йоге, ни больше, ни меньше. Действительно, во многих книгах предписывалось делать те или иные упражнения, вести тот или иной образ жизни, дабы рано или поздно получить ту или иную сверхспособность, или на санскрите сиддхи, совершенство. Сиддхи означают совершенство. Считается, что в каждом из нас заложен некий потенциал, который ждет своего часа, чтобы раскрыться. И вот если вести тот или иной образ жизни или практиковать те или иные упражнения, то потенциал этот открывается. Значит, и молодой человек был, так как я достаточно хорошо его знаю, достаточно, там еще была другая предыстория, связывающая нас вместе. Он очень рьяно взялся за йогу. Моментально стал вегетарианцем, стал очень активно работать над собой, по много часов занимался разными видами йоги. Потом, конечно же, дело молодое, гормоны играли, сексуальность в нем проснулась, так как активно занимался йогой, так сказать, энергии много. Но в этих многочисленных книгах, там же как сказано, что секс — это то, на чем теряются все сверхспособности. И поэтому, если там человек блюдет целомудрие, воздержание, то тем самым накапливает потенциал, дабы сверхспособности эти открылись. И вот наш герой, понятно, перестал обращать внимание на женскую половину человечества. В очень жесткую такую вошел он практику аскетизма. Что, как вы теперь понимаете, пройдя аксиоматику йогу, йоги и йогу триады, это путь очень опасный. Итак, месяц за месяцем проходил, год за годом проходил, но никакими сверхспособностями и не пахло. Более того, значит, этот юноша стал приобретать такие черты характера, которые вы достаточно часто можете встречать у многих последователей йоги. Это крайняя нетерпимость, фанатизм, где-то чувство собственного такого превосходства над другими. Почему? Потому что потенциала слишком много он набрал занятием йогой, воздержанием от секса. И действительно он стал чувствовать, что он сильнее, умнее, так сказать, могущественнее других. То есть гордыня дала свои первые такие победы. Значит, но... Опять же, и карму негативную никто не отменял этого юноши. И вот так вот оно, так сказать, достаточно странный такой образ жизни. Достаточно странный. Но результатов ноль. Это я вот сказать, что называется, к слову сказать, что путь йоги очень тернист. Значит, и в дальнейшем когда совсем уже дело дрянь стало в плане того, что он просто чувствовал, что несмотря на какой-то потенциал с одной стороны, он пробуксовывает. Вот он попал в так сказать, нашу школу йоги, точнее наши учителя, которые, ну, в частности, меня учили, так сказать, обратили на него внимание. Может быть, по причине, как вот мне уже кажется сейчас, какой-то детской непосредственности. То есть вот у человека не было на заднем уме никаких таких негативных тенденций. Он не хотел стать учителем жизни, он не хотел никого учить. Потому, знаете, как сейчас встречаются на каждом углу учителя жизни. Все учат друг друга жить. То есть вот куда ни пойди, сейчас тебе будут целую лекцию рассказывать, как надо жить, как жить не надо. А он, у него какая-то не была непосредственно детская, вот детское восприятие мира. Он прочитал в одной из книжек йоги, что если долго заниматься йогой, то вот в частности можно летать по воздуху усилием мысли. И это настолько его захватило, ну, идея, вот, что фактически была мощным стимулом. Но понятно, что он даже на сантиметр не пролетел за все эти годы практик. Значит, и в дальнейшем ему дали, так получилось, что ему дали йогу визуализации. Вот эти основные, так сказать, положения. И дали йогу триады. Вот так вот повезло. То есть йога триады сняла вот это такое напряженное отношение к женщинам. Ну, в том плане, что если до этого он просто шарахался от противоположного пола, то теперь достаточно спокойно смотрел на представительниц, значит, женского пола. И вот в этой связке с йоги визуализацией надо было ему, соответственно, практиковать. Он взял отпуск на работе. Вот, кстати, к чести сказать, тоже вот в этом отношении противовес многочисленных других искателей, что называется, йоговских приключений. Сейчас же огромное количество развелось таких, знаете, как такой термин даже есть, такие плей-йоги. Ходят, бродят, срывают цветы жизни. Он очень серьезно работал. И, значит, было такое предписание взять отпуск и уединиться, дабы практиковать йогу визуализации. Причем упражнения были в жесткой связке с триадой. Он взял запас еды там на какой-то срок, поселился в месте, где не так много было людей, чтобы его беспокоили. То есть достаточно близко от социума, но в то же самое время как бы так изолировано, чтобы никто его не трогал. И стал заниматься визуализацией. Безусловно, под влиянием йоги триады он стал визуализировать окружающую его вселенную как девушку своей мечты. Хотя до этого я хочу обратить ваше внимание, у него не то что, кстати, история умалчивает, может быть, даже он девственник до этого был, вот этого я не знаю, таких пикантных подробностей, были ли у него вообще женщины до этого. То есть он как бы теорию триады изучил теоретически. Не практически, а теоретически. И решил, значит, все-таки согласно йоге влюбленности встретить девушку своей мечты. Но опять же, вы помните, что йога влюбленности призывает нас к тому, чтобы воспринимать девушку не больше, не меньше, как Абсолют. Или если сам Абсолют или вся Вселенная придет к вам в виде девушки, вот тогда вы будете с ней счастливы, вы в нее влюбитесь, и она станет вашей женой, с которой вы проживете долгую и счастливую жизнь, значит, нарожаете множество детей и умрете в один день, точнее, войдете в самадхи в один день, растворившись друг в друге. То есть жизнь такой хороший хэппи-энд. Вообще говоря, вот чем лично мне нравятся йога-триады, вот как и, знаете, ранние голливудские фильмы, абсолютный хэппи-энд. То есть люди сделали все, что только могли пожелать в этой жизни, причем проходя через испытания, приключения, практики, взлеты, трудности, преодоление трудностей, но в конце концов, значит, все равно растворились, что называется, в радуге и вышли из этого мира. Да, так вот, начал он медитировать на Вселенную в качестве своей будущей жены. И надо сказать, что, конечно, здесь еще серьезную роль сыграла та практика, которую он до этого делал. То есть я уже упоминал, что до этого он вел такой аскетический образ жизни в течение многих лет. Поэтому, да, и практиковал в том числе и пранаяма-йогу по привлечению праны. То есть он был, знаете, накачан праной под завязку. То есть, вот знаете, как маленькая ходячая бомба. То есть, вот буквально его распирало от этой внутренней праны. Очень такое. Вот. Кстати, очень на него обращали внимание все девушки. Это юношам. Если на вас девушки не обращают внимания, займитесь аскетизмом. Вот сразу глаза начнут светиться, сразу будет что-то чувствоваться, харизма, что-то такое, напор, то сознание, то, что девушки ценят. А если вы будете такими, знаете, дэнди по последней моде одетыми, вести праздный образ жизни, то да, до известной степени вы привлечете внимание, но не настолько, чтобы девушка за вами куда-нибудь там пошла в пустыню, знаете, там, или как с милым шалашера. Вот, так вот, получилось так, что вот эта накопленная долгая аскетической практикой прана от хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги накачали его под завязку праной, харизмой, такой вот, знаете, деятельностью, причем иногда даже, честно сказать, в опасную сторону. Такие люди иногда бывают очень вспыльчивые, очень безапелляционные. Ну, такая тенденция проявлять власть. И вот эта визуализация на Вселенную, как на девушку своей мечты, безусловно, у него пошла очень просто. Ну, действительно, если у вас такое количество праны, то вы можете визуализировать и методом сознания, то есть четко прорисовывать то, что вы хотите увидеть, и методом энергии, когда вы спонтанно даете вашей визуализации возникнуть во всех красках, во всех, можно сказать, нюансах и подробностях. И вот такая вот ситуация случилась, что йога-визуализация у него пошла очень быстро. То есть он ни больше, ни меньше, как стал в этом своем одиночестве просить Абсолют прийти к нему в форме девушки его мечты. Еще раз, праны было очень много, поэтому образ мгновенно возник. Вообще не было проблем у него. Вот это, кстати, одна из таких отличительных также особенностей. Если вы долго практикуете аскетизм, то вам потом легче некоторые быстрые методы осуществить. И, соответственно, вы понимаете, да, что начали твориться с ним чудеса, которые он даже не ожидал. То есть вот он где-то нащупал этот язык общения со Вселенной, один на один со Вселенной. То есть когда он задает, скажем, вопрос, и моментально, ну не моментально, но приходит ответ. Иногда ему достаточно было просто помыслить об абсолюте и, значит, попросить его прийти в форме этой девушки и задать вопрос. Он визуализировал, как если бы он с реальной девушкой, и вот задавал ей вопрос. Скажи мне там то-то, то-то, пятое, десятое. И когда вот это самое парадоксальное, да, то есть, мне кажется, вообще совершенно странное, когда этот образ фактически как проявление абсолюта отвечал на вопросы, причем давал, ну как вам сказать, те знания, которых у него не могло быть в принципе. И более того, эти знания оказывались очень работающими. Ну, в частности, вот опять же, там были кое-какие моменты, но опять же, это, как история говорит, там по пранаяма-йоге он не совсем понимал один момент. И вот таким образом он получил ответ на вопрос, который мучил его на протяжении там нескольких лет. Ни в одной книжке, ни индийской, ни американской, ни нашей он не мог найти этот ответ. Он получил совершенно быстро и четко. И когда, соответственно, вот он прошел отпуск, когда он вернулся, опять же, мы его не узнали. Это стал совсем другой человек. Очень мягкий. То есть это как бы как вот ушел один человек, а пришел другой человек. Очень мягкий, очень понимающий, толерантный, очень терпимо относящийся к там, как недостаткам других людей. То есть ко всем положительным качествам еще добавились другие положительные качества. Понятно, что учителя остались довольны. Но это была только лишь первая часть этой истории. В дальнейшем, да, и вот он мог в любой момент, потом уже практика настолько хорошо пошла, что вот он в любой момент, как он только уединялся, он мог вот таким образом визуализировать общение с Абсолютом и полностью забывал про окружающий мир. То есть, если какие-то, значит, там, проблемы там, на работе или еще в жизни, даже если возникали, он моментально как бы мог уходить вот на этот запасной аэродром. Но надо сказать, что у него проблем было мало. Потому что человек с таким количеством праны, он, как правило, знаете, не подпускает к себе проблемы. Человек, который долго занимается аскетизмом и много занимается йогой, вы знаете, как вот окружен таким ореолом огня. Просто все проблемы сгорают нам на приближении, как если бы, знаете, там вот сейчас тополиный пух летает по городу Москвы. Представьте, чтобы вы по городу шли в виде факела. Ни один бы пушок вам там в нос, в глаза. Я сегодня шел, вообще чихал, ругался, значит, кашлял. Уж не знал, как вообще отбиться от этого пуха. Вот, а представьте, что идет человек такой, вот факел, да, понятно, все сгорает на подлете. Но также и в этом плане. Но была, ну об этом же, безусловно, учителя-то знали, что все проблемы это не проблемы до тех пор, пока мужчина не общается с женщиной. Да, это все детские игры, детский сад, это приятное препровождение времени. И вот и учительница, собственно, которая его учила аксиоматике и части Йоги Союза, постоянно, так сказать, об этом говорила, что все у тебя начнется, когда у тебя появится реальная девушка. Вот. А так получается, что вот он как бы с одной стороны компенсировал отсутствие общения с женщиной тем, что постоянно визуализировал образ Абсолюта в форме девушки, ну, своей мечты. Но, опять же, учителя настоятельно повторяли ту вещь, которую мы с вами на нашем курсе йоги визуализации неоднократно также обращали внимание, что если вы не привяжете свою визуализацию ментальную хоть к какому-нибудь реальному действию, то есть что-то в реальном мире вы согласно этой визуализации не сделаете, то вы можете превратиться в мечтателя. То есть вы будете жить в своем собственном мире, вам будет хорошо, комфортно и уютно. Но вы, во-первых, будете абсолютно нечувствительны к внешнему миру. Соответственно, для внешнего мира вы будете проявляться как полнейший эгоист во всех отрицательных сторонах этого, так сказать, слова. А во-вторых, это долго продолжаться не будет. И рано или поздно более такой суровый кусок негативной кармы всплывет и разрушит эту идиллию. То есть любые йоги-визуализации должны опираться на реальные какие-то действия в мире. Если вы что-то визуализируете, если у вас есть возможность своими руками, так сказать, помочь этой визуализации воплотиться в жизнь, то вы должны это сделать. Вы, скажем, визуализируете, что там, ваш дом покрашен в новые цвета красивые, да? Или там обклеен новыми обоями. И безусловно, эта визуализация будет приводить к тому, что рано или поздно так оно и случится. Но если есть рулон этих обоев и краска, и если есть время и возможность хотя бы маленький кусочек сделать самому, то это, как ни странно, в значительной степени ускоряет йогу визуализации. В противном случае она не всегда срабатывать будет, если вы превратитесь в мечтателя. Да, но вернемся мы. Итак, получилось, что учителя предупреждали его, что ты ж смотри, не зазнавайся, тебе хорошо и комфортно, потому что ты молодой и сильный. Но, во-первых, есть то, что называется механизм защиты продолжения рода. И в связи с этим есть одна очень такая острая проблема. Физическое тело мужчины требует физического тела женщины. И надо это как-то решать с физическими женщинами, а не уходить, значит, в какие-то, как вам сказать, ментальные построения, вот как сейчас в интернете, секс по интернету, да, то есть, я, честно говоря, с трудом себе представляю, что это, но, вероятно, людям, если это есть, то людям нравится, да. Вот, то есть, этот фактор обязательно, он всплывает. И, значит, учителя и учительницы призывали его, значит, быть готовым к встрече вот непосредственно со своей вот этой девушкой. Да, ну и опять же, очень хорошего человека карма, потому что, конечно же, он прошел через йогу союза. То есть он, так сказать, встретил единомышленниц, с которыми, ну, в буквальном смысле, они все эти физические упражнения в совместных практиках делали. То есть, в этом плане, конечно, это тоже второй такой фактор, значительно облегчающий его жизнь. В результате потом, когда все-таки это случилось, и он таки же встретил девушку своей мечты, то он, ну, тоже, кстати говоря, единя. То самое первое, что было поразительно, это то, что она была настолько похожа на тот образ, который он визуализировал, даже не догадываясь, что она есть на свете. То есть, такое впечатление, что он сам ее придумал. Что это как бы, знаете, такая конденсированная мысль пришла к нему в человеческом теле. И, ну, безусловно, как бы они стали жить вместе. Слава Богу, и девушка эта тоже была вовлечена в сексуальные йоги. То есть там вот на уровне, знаете, вот таких самых низких ступеней вот этих сексуальных йог, там было все нормально. Потому что если ни девушка не отработала, ни юноша не отработал, может быть, эта история закончилась бы по-другому, и тогда бы я ее сейчас вам не рассказывал. Значит, ну, стали они жить вместе, как в сказках, жить, поживать, до добра наживать. Совместно практиковали, работали. Ну и началось то, что должно всегда начаться, когда мужчина и женщина живут вместе. Вслед за медовым месяцем начали приходить сперва неявно, потом сильнее недопонимание. Какие-то несостыковки. Самые разные, ну, какие-то недоразумения. Где-то даже охлаждение в сексуальном плане друг к другу. Но еще раз, в плане охлаждения в сексуальном плане это все относительно просто решается, так как и тот, и другая была посвящена в триаду. А вот на более таком, так сказать, как бы мы сказали, бытовом уровне, по нарастающей шли вот эти вот притирки. Почему? Потому что у одного есть негативная карма, у другого негативная карма, которая дремлет, может быть, там, со времен жизни в телах животных. Пока один занимался йогой, и другая занималась йогой, как бы эта карма была в потенциальной форме или в виде семян. Но как только сознание с энергией начало взаимодействовать в совместной жизни, а это по определению приводит к возникновению праны, собственно говоря, отсюда все и наслаждение, которое получает мужчина от женщины на каких-то уровнях, то эти семена начинают, знаете, так сказать, прорастать, потому что есть возможность прорасти. И вот, так сказать, трения начали увеличиваться по нарастающей. И вот иногда до полнейшего непонимания друг друга. Хотя люди, вот еще один такой фактор, который также положительный, все-таки общая духовная устремленность в сторону йоги их сплачивала. Какие бы ни были там разборки, какие бы там ни были скандалы на кухне, сколько бы там посуды не было перебито. Вот все равно какой-то фактор сдерживающий оставался. И вот тогда, конечно же, пришлось вспоминать все те наставления по йоге визуализации. То есть, как только, что называется, у девушки заскок кармический, да, юноша начинал уходить в визуализацию. Как только у юноши, да, девушка начинала уходить в визуализацию. То есть они как бы, знаете, как плохую непогоду пережидает человек в каком-то теплом помещении. Так же и здесь. И в результате ситуация как бы стабилизировалась. В плане негатива. Вы помните, это даже современные психологи говорят, что есть некие такие циклы, отношений, когда, так сказать, вот этот антагонизм или непримиримость мужчины и женщины нарастает. Так вот, с помощью только лишь йоги визуализации удалось вот хотя бы до какой-то степени смягчить вот эти противоречия между мужчиной и женщиной, даже если они йоги или йогини, в совместной жизни. Ну и продолжение этой очень замечательной истории заключается в том, что с их подачи удалось переоткрыть одну очень мощную практику. Почему? Потому что, как бы, вот есть такие практики, скажем, совместные практики той же йоги-триады, которую один мужчина никогда не переоткроет. И одна женщина никогда не переоткроет. Только лишь, если, значит, есть такая пара, значит, при наличии там партнеров или партнерш, то эта пара может переоткрыть. Ну так, это все хитро сделано. И вот кое-какую одну из самых таких замысловатых, один из замысловатых разделов йоги они переоткрыли. И продолжение, так сказать, этой истории, что вот в том числе и в арсенале нашей школы йоги, вот она добавилась. Непосредственно я сам, так сказать, знаю об этой практике, такой же переоткрытой рабочей практике, вот с их подачи. А вот представьте, что не было бы йоги визуализации. Представьте, что в совместной жизни они бы не справились за скоками друг друга и не смогли бы найти вот тот ритм совместной жизни, гармоничной, ну, как бы, практики. Представьте, что, там, скажем, за скок одного или другого привели бы к разрыву отношений между этим юношей и этой девушкой, то мы с вами еще бы, ой, как долго, может быть, не имели возможность, там, скажем, пользоваться, ну, в частности, вот этой практикой, которую я упомянул. То есть в этом смысле, вы помните, да, что все знания йоги, они дошли до нас в очень урезанном виде, и огромную часть приходится либо как бы переосмыслять, сохранять ту часть, которая чудом сохранилась, да, но огромный пласт придется переоткрывать, причем некоторых практик критических. И вот так получилось, что йога визуализации сама по себе способствует, знаете, такому как бы нарастанию других йоговских практик, что дает возможность практиковать мужчине и женщине и, ну, как бы, мириться за скоками друг друга, и в результате, когда и мужчина, и женщина вот в такой гармонии идут в йоге, они в состоянии, в принципе, любую практику переоткрыть. Любую мантру там оживить, любой ритуал, значит, или какую-нибудь там более утонченную работу с внутренними энергиями, ощущениями, все это возродить. А вот такая ситуация, хотя надо сказать, что ведут они достаточно скромный образ жизни, обычную семейную жизнь с внешней стороны. То есть детишки, все. Я больше чем уверен, что соседи даже не догадываются, кто живет с ними там, в этом самом, в ихнем же поселке. А вот это как бы такая жизненная иллюстрация, чтобы вы поняли, вся теория, безусловно, очень нужна, но нужна также и практика, и попытка. попытка как бы внедрить эту практику в свою личную жизнь. Теперь другая история. Историю я постараюсь несколько рассказать. Она более приземленная. Значит, один товарищ, тоже интересующийся йогой, работал в очень уважаемой фирме. Потом по ряду причин эта фирма ушла со сцены. А клиенты остались. Ну, представьте, да, работает крупная там какая-нибудь там строительная организация, которая заслужила большую репутацию тем, что не обманывает, строит быстро, дешево, качественно специализированные строительные сооружения. То есть я хочу сразу сказать, это вот не те многочисленные пройдохи, которые сейчас набивают карманы, обдирая бедных людей. И потом эта организация ушла, а клиенты остались. Остался имя, осталась репутация. А компании нет, заказы есть. А вы помните, что в бизнесе самое главное это наличие клиентов. Знаете, если есть клиент, считайте, что ваш бизнес процветает. Если клиента нет, даже если вы по воздуху умеете летать, вы все равно ничего не сделаете. То есть вы помните, что именно спрос рождает предложение в первую очередь. И вот этот товарищ решил как бы двинуть дело йоги, подзаработать себе на жизнь, ну, тем самым продвинуть йогу. Но, кстати говоря, то есть заработать в одном месте, а вложить в другое место. Заработать в бизнесе, а вложить в йогу. Но это отдельная песня, это отдельная история, очень печальная. Может быть, когда-нибудь потом мы о ней поговорим. Что, как из этого ничего не получилось. Что йогу деньгами не развить оказалось. Даже вполне серьезно. Да, но вернемся. Итак, приходят клиенты и заказывают, скажем, построить то или иное сооружение, и все идет замечательно. Этот товарищ уже свою собственную фирму организовал, набрал штат сотрудников, все весело. И все это продолжалось до того дня, когда один из старых клиентов не пришел и попросил построить экзотическое сооружение. То, которое никто, ну, до этого не строил. И вот чтобы, вы понимаете, да, это можно, мы маленькие люди, там, если мы сделаем ошибку, то эту ошибку можно легко исправить или как бы устранить, или даже, может, кто-нибудь и не заметит. Но когда вы строите там какое-то сооружение, оно требует огромных капитальных вложений, и потом, когда вы построили, не дай бог, оно рухнет. Это совсем не смешные, так сказать, ошибки, да? Ошибка проектировщика, ошибка строителя, она очень дорого может обойтись потом. А что там греха таить? У этого джентльмена квалификации такой не было, потому что фирма-то ушла изначально, которая это все делает, а он, так сказать, ну, вот тот опыт, который успел получить, вот он внедрял. А теперь столкнулся с задачей с явной нехваткой его квалификации. А сроки поджимают. Отказываться нельзя. Ну и делать не знает как. Учиться поздно. Знаете, это как в йоге у нас в открытом йога-университете. Так долго люди учатся, да? Некоторые говорят, а зачем мне теорию изучать? Теорию я потом изучу, когда будет необходимость ее применить. Так вот, друзья, когда ее будет необходимость применить, вы ее точно не изучите. Времени не будет, и мозги у вас будут работать в другую сторону. То есть все должно быть заранее и постепенно. Но, тем не менее, вот такая ситуация форс-мажорная. И куда ему деваться? Обратился он, значит, соответственно, старшим товарищем. в йоге. Что там древние трактаты по этому поводу говорят? Ну, честно сказать, старшие товарищи пожурили, что вот он замахнулся на дело, где ничего не соображает. То есть все-таки надо какие-то, знаете, рамки приличия иметь, а не так, не надувать мыльные пузыри. Но тем не менее дали одну такую практику визуализации. Суть ее заключалась в том, что этому молодому человеку сказали: у тебя был начальник, который в этом всем разбирался, в той фирме, ну, которая работала до этого? Да, был. Вот давай-ка ты, значит, бросай все на свете, уединяйся там, на несколько дней и медитируй на Абсолюта и проси его, чтобы он пришел к тебе в образе твоего начальника бывшего. И тут действительно, по этой старой доброй традиции, опять же, собрал рюкзак, отправился, значит, в близлежащие, значит, леса, подальше, где нет этих отдыхающих, пьяных. Вот. И, ну, я просто в упрощенном варианте, конечно, там очень много было еще всяческих подробностей, как себя настроить на волну, там, как при этом дышать, какие мантры повторять. Но это все, как бы, знаете, это гарнир, а основное блюдо это была визуализация. Визуализация на начальника, который знает, как решить эту проблему. И то ли потому, что сроки уже поджимали, такой, знаете, адреналин. То ли по какой другой причине. Действительно, он осуществил эту практику что-то дня за 3 или за 4. То есть, да, действительно, он вышел на такой уровень, что в своей визуализации, как если бы он видел начальника, и как если бы он с ним общался, и тот как бы внушил ему те моменты, которые надо будет придерживаться. И он с честью выполнил свой проект, но тут я должен, знаете, как любой честный человек, в этом самом, в телевизоре такую ремарку: друзья, не пытайтесь повторить сами. Что если вы архитектор, или не дай бог, значит, действительно какому-нибудь зданию, да, и вот так на свой обум решите небоскреб построить, решив, что за 3 дня вы реанимируете такую практику, да, а потом это рухнет здание, да не дай бог кому-нибудь там придавит, то виновата окажется йога. А так как таких придурков сейчас полным-полно от эзотерики, что они только не делают. От всех болезней лечат. Там, с инопланетянами, значит, контакт ментальный устанавливают. Значит, эти духи, духов предков вызывают. То есть вы должны понимать, что это не имеет никакого отношения вот к этому мракобесию, и это не имеет никакого отношения к авантюризму. Что вот сейчас я ничего не знаю, но вот я сейчас визуализирую, и завтра буду там деньги лопатой грести. Вот. Ну, справился он с этим проектом. Продал дело. И вложил эти деньги в йогу. И вот я не знаю, да, и все прогорело моментально. То ли вот нельзя таким образом, знаете, деньги зарабатывать, ну, не совсем адекватным, да, то есть все-таки он должен был бы своего клиента предупредить, что он не знает, как это делается. То ли по какой другой причине, но это мы уже потом издевались, значит, в узком кругу. Что вот. Но тем не менее, друзья, в плане практики сработало. Вот знаете, вот все, что... Вот очень любопытный закон кармы. Все, что касается... Есть водичка? Марк, сейчас. Вот, друзья, не пытайтесь никого обманывать и повторять сами. Но иногда бывает так, что вас жизнь ставит в ситуацию, где выхода нет. Тогда да. Значит, еще одна история. Тоже, ну это уже такая устоялась. Ладно, все на сегодня, друзья.